15.09 на часах, дневной разворот на Пермском эхе, у микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас политик Константин Николаевич Окунев. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем. Начнем с вопроса по рейтингу. Рейтинг Фарго был опубликован буквально недавно. Виктор Федорович Басаргин там находится на одной из последних позиций.
Ну, как говорят, из группы смерти выполз.
Ну, группу смерти ампутировали как таковую, я правильно понимаю.
Ну, а что комментировать? Полтора года. Я помню год назад, когда в это же время там уже был третий там, или четвертый рейтинг. С января 2014 года эти рейтинги публикуются. Напомню слушателям, что Фарго – это, в общем-то, как считается, приближенный к власти приближенная к власти институция, которая, значит, изучает общественное мнение, делает некоторые показатели, собирает, мониторит ситуацию на территориях. И вот по совокупности этих самых показателей, оценок общественного мнения формируются вот такие рейтинги. И если год назад это было как бы так, что вы, как это может быть, да вроде бы у нас так все замечательно, все хорошо, то сейчас уже, в общем-то, полтора года практически Виктор Федорович Басаргин не вылазит из подвала этого рейтинга, ну и прочно закрепился в окончательных аутсайдерах. Что тут комментировать? Все плохо.
Но далеко ведь не все аутсайдеры были отправлены в отставку, например, да? Ну и к тому же, если пробежаться по... вспомнить предыдущие рейтинги, Виктор Федорович даже набрал несколько баллов.
Ну, два балла, да. Ну, давайте так, почему убрали группу смерти? В разное время в аутсайдерах на протяжении всего года находилось от 8 до 10 губернаторов, так называемой группы смерти, вот этой последней, четвертой группе. И из них, я бы сказал, что 5-7 человек были отправлены в отставку. Ну, это Денин, Брянск, да, это Пенза, это Осетия, ну, и другие территории. Ну, Хорошилов, понятно, значит, в наручниках отправлен в Москву, с севера в столицу, значит. В общем-то, это вот те фигуры, которые были отправлены в отставку без права участвовать в дальнейших избирательных кампаниях. Басаргин и еще пару человек, которые были в течение этих полутора лет в подвале, минули, значит, сию чашу. Ну, видимо, какие-то свои мысли есть у президента, либо у команды президента, у Вячеслава Володина на этот счет. Вот сегодня новость дня, да, Калужский, лидер рейтинга, отправлен в отставку, но пойдет на довыборы.
Да, пойдет на
Понятно.
Довыборы.
Ну, хотя вроде бы зачем? То есть успешный регион. По рейтингам на первом месте. Зачем ему заранее довыбираться еще на 5 лет? Ну, видимо, это вот уже экономическая ситуация в Российской Федерации. Видимо, все-таки команда президента, понимая, что впереди нас ожидают не очень легкие годы, вот этим своим губернаторам, тем, кто, ну, на самом деле, тем, кто реально себя зарекомендовал, дает возможность сейчас избраться, и они делают ставку на этих губернаторов, чтобы они в дальнейшем контролировали ситуацию на территориях и совместными усилиями вот этой единой команды, единым фронтом пытаться вывести Россию в экономический рост. Поэтому те, кого отправили, ну отправили, до свидания. Те, кому дали возможность избраться, это те люди, которые в ближайшие 5-10 лет будут составлять костяк команды президента, будут участвовать во всех политических процессах на территории Российской Федерации. Виктор Федорович не попал в изгнанники, в принципе, хотя группу ликвидировали, мы с вами правильно об этом обозначили. Ну, понимаете, не может же так быть, что вот в какой-то фонд обозначает 10 человек в группе смерти, и все 10 человек уходят в отставку.
Ну, безусловно.
То есть, ну, не может фонд на 100% давать
результат. Нет, ну, у нас есть
результат.
Фонд, он называется администрация президента.
Да, нет, несомненно, мы понимаем, что попадание в эти списки, в эти группы смерти и вообще в эти рейтинги, это все равно здесь есть некое, в том числе и субъективное отношение главы администрации президента, либо первого зама Вячеслава Володина, отвечающего за внутреннюю политику в стране, к действующим губернаторам и командам, которые рулят на территориях. Ну вот попадание вот в этот, в группу смерти, это такой сигнал, черная метка, что, ребят, ну вот вы там, и вы точно не будете в будущем, ставки на вас не будет, поэтому там сколько-то времени вам еще придется посидеть, не дергаться. Значит, на своих территориях.
Да, но... я как раз про эту историю вспоминаю, с советом не дергаться.
Угу. Но... затянулся совет.
Почему?
На пару лет.
Почему? Мне кажется, все как раз реализуется, но никто же не дергается.
Угу. Ну, да, ну, видимо, что уже и не дернется. Мне кажется, что уже все здесь в этом плане понятно. Все вот эти нахождения в подвале рейтинга, все эти «не дергайся». Вы знаете, в какой эйфории, я просто знаю этих чиновников, которые бегали и хлопали себя по бедрам, значит, и кричали о том, что мы в этом году идем на выборы. У нас Виктора Федоровича согласовали, мы в сентябре идем на 5 лет, у нас все хорошо, у нас все будет замечательно. Ну вот то, что Виктор Федорович «не дергайся», и сиди еще пока ровно на одном месте, да, это уже показатель того, что не все замечательно и не все согласовали. Совсем не все согласовали. Отсюда, как бы это, я считаю, что это первой такой победой пермяков, жителей Пермского края. Ну, что эта команда варягов никчемная, безответственная, не умеющая ничего делать, импотентная, в прямом смысле и в переносном этого слова, значит, эти люди сегодня, им осталось недолго находиться у власти.
А, но тем не менее, да, вы предполагаете, что им недолго осталось находиться у власти, но команда ведь ну, усиливается, не усиливается, сложно сказать, да, мы же не знаем наверняка этих людей, которые, но, по крайней мере, она пополняется вливаниями, да?
Нет, давайте посмотрим, кем она пополняется, Андрей ну, Николаевич.
Давайте посмотрим, вы вот критиковали господина Львова у себя в Фейсбуке.
Да я не знаю господина Львова. Я не ругаю. Вы что, вы меня с кем-то путаете? Я вообще никого не ругаю. Я белый, пушистый, замечательный человек. Я никого не ругаю. Я просто критикую подходы в кадровой политике, которые сегодня приветствуются в администрации губернатора и в правительстве Пермского края. Меня просто раздражает ситуация, когда берут ну, отнюдь не по профессиональным каким-то навыкам людей, а ставят только для людей функций, для подписания каких-то бумажек, для решения каких-то узких, корыстных, зачастую, вопросов вышестоящего руководства. То есть людей, таких подписантов, которые потом, в общем-то, как фунт, сидел при Керенском, при Андрее там, Первозванном, там, и при НЭПе сидел, и при всех остальных. Вот эти люди будут сидеть, понимаете? Потом, по происшествию, потому что их подписи стоят. Вот Бородулин убежал в Германию, потому что его подписи стоят в Урал, промышленный Урал, Полярный, корпорация развития, так называемая, Севера, да, не Демченко, который был директором долгое время, не Басаргина, который был председателем правления этой организации, а Бородулин подписывался на всевозможные вещи, строительство дорог, приятие мостов, финансирование разных непонятных челябинских птицефабрик. После этого ничего этого нет, кроме как частных птицефабрик, ничего не осталось. Ни мостов, ни дорог, ничего нет. Четыре региона сегодня просто удивляются, как можно потратить огромные миллиардные ресурсы и в итоге не получить ничего. Поэтому Андрей Львов – это муж Алины Львовой, которая является, была главным редактором канала
это
ОТВ.
Это его анкета у вас в руках сейчас лежит.
Да, ну это не анкета, это ну, что-то типа подобное, похоже на анкету, да. Это человек, который работал, ну вот я сейчас могу вам зачитать, слесарем, значит, кассир-оператор, агент по... Непонятно, тут так плохо написано. Водитель, водитель-экспедитор, охранник, продавец-консультант,
слушайте, у нас...
администратор зала. Последнее, значит, вот, Пономарь православной религиозной организации, приход свято, значит, кафедрального собора Челябинского управления епархиального района.
Ну, это же может неплохо, Константин Николаевич.
Конечно, неплохо.
У нас есть,
конечно, неплохо.
Токарь-депутат, да? То есть вот прямой
путь из рабочих... Нет, секундочку, депутат... депутат. Это представительная ветвь власти. То есть это срез нашего общества.
Это законодательная власть.
Представительная власть – это законодательная власть, Государственная Дума, местное самоуправление, депутат городской думы и так далее. Мы же здесь говорим про того, что лоббируется, протаскивается, пропихивается вопреки здравого смысла и желания руководителей города человек на позицию топ-менеджера. То есть человек, который должен обладать навыками, профессиональными навыками управления в сфере рекламного рынка, рынка земельных отношений и прочих моментов. И когда вот такие люди, ну, понятно, что для чего они туда идут. У меня есть информация, что заказаны китайские сити-визоры в количестве 15 штук для того, чтобы их расставить везде в центрально-планировочном районе города Перми одной известной челябинской группировкой, по-другому не назову. Магнитогорской, Челябинской, для того, чтобы еще больше контролировать сегодня рекламный рынок и бюджетные процессы. То есть вот это больше всего бесит. Не сам Андрей Львов, я его знать не знаю, и, в общем-то, и знать не хочу. И, может быть, он замечательный человек, замечательный панамарь, звонарь, кто там угодно. Но он не менеджер, понимаете? И Пермский край, город Пермь потеряет с его приходом.
Ну, раз заговорили про рекламный рынок, на рекламу мы и прервемся. Оставайтесь на 91.2 FM.
Вот Пермский разворот.
15.21 на часах. Андрей Денисенко у микрофона. Дневной разворот на Эхе Перми. В гостях у нас Константин Окунев. Константин Николаевич, ну, раз уж говорить о профессиональных компетенциях, у нас ведь нет высшего образования, ну, не знаю, по специальности, например, министр сельского хозяйства, да? Ну, все эти люди, которые приходят во власть, а тем
менеджеры.
Более...
Менеджеры. Мы ругали Олега Черкунова за то, что он тасовал людей по так называемому профессиональному принципу, когда он ставил министром торговли, потом ставил министром сельского хозяйства, там ту же госпожу Гелязову, да, например. Мы вот все так как-то недоуменно к этому относились.
Но Олег Черкунов внедрял ведь как раз менеджерский подход, именно менеджерский... управление краем как корпорацией.
Ну, если бы еще бы госпожа Гелязова не имела никакого отношения к компании X, я бы вообще бы просто бы аплодировал бы, и она была бы на самом деле реальным специалистом в области сельского хозяйства и умела бы именно менеджерить, как это они любили говорить, во всех направлениях, то вопросов нет. Я, кстати, довольно уважительно отношусь к Елене Ефимовне. Вот она министром торговли, когда была, она была, на мой взгляд, на своем месте. Она в этом понимает. Когда ее стали, значит, бросать туда-сюда, то это были такие эксперименты. Но все равно человек с реальным опытом управления, понимаете, с реальными менеджерскими функциями, то есть с головой, с мозгами заточенными на вот эти процедуры. Там понятно, что что плохо было, когда ее бросали, там бросили с министра торговли на сельское хозяйство. То, что она долго вникала. То, что механизм стал пробуксовывать. То, что перестала работать программа поддержки агропромышленного комплекса. Вернее, стала работать со сбоями. Вот ведь как бы элемент критики в этом, понимаете? Но здесь-то просто, откровенно говоря, то есть еще раз говорю, человека, ну вот взять там сегодня водителя троллейбуса и посадить его главой администрации. Вот примерно вот так вот, вот да, такие близкие сравнения. При всем моем уважении к профессии водителя троллейбуса. Понимаете, все работы, я действительно считаю, что все работы хороши. Я приезжаю на дачу снимаю костюм, одеваю сланцы, шорты и пошел косить газон. С газонокосилкой взял лопату и пошел копать. Мне нравится. И я работаю, я выполняю чью-то, по идее, работу. Да, так вот, ну, там, есть ведь...
Ну, дача ваша, нет, значит, работа
нет,
ваша.
Нет, ну, есть ведь, садовники. Есть ведь люди, которые разбираются, есть агротехники, которые... Я читаю сам, удобряю газон, значит, поливаю, там, все делаю, понимаете? Все по хозяйству. Мне нравится. Вот я этим занимаюсь и делаю неплохо это. Но вот здесь несколько другое. Здесь невозможно без навыков, без образования менеджера заниматься регулированием в сфере рекламного рынка, в сфере рынка потребительских отношений. Вот в чем ситуация. И вот это только начало. Начало. Потому что сейчас Басаргин, хромая утка, ему дадена черная метка. Он точно будет там сколько-то еще досиживать, мой прогноз, что до конца года этого. Но они-то ведь об этом не думают, они-то ведь думают, что они до 2017 года досидят. Поэтому сейчас они будут втыкать во все министерства, во все ведомства своих людей. Вот таких вот, вот неучей, с непонятными дипломами, с непонятным образованием, для того, чтобы закрыть все дырки, чтобы максимально украсть с этой территории.
Хорошо, ваш прогноз, как будет дальше развиваться ситуация, если...
Ну, вот мы отошли сайте, уже от этого узкого вопроса. Я понимаю, что мы...
От узкого вопроса, да.
Мы идем уже к более глобальному.
Узким вопросом конкретно называете, да, отошли.
Не, ну это узкий вопрос, это просто пример. Это просто пример, как сегодня формируется кадровая политика. И что будет дальше? Ну, я считаю, что летом, понятно, что особых потрясений быть не должно. Сейчас пока не до Пермского края Российской Федерации. Но сигналы идут, сигналы есть. И понятно, что позиция Басаргина будет слабеть. Элитные группы пермские будут постепенно все-таки консолидироваться. То, о чем я и предсказывал, и то, что я всегда предлагал. Будут начинать работать на созидании, будут смотреть вокруг кого... свои усилия консолидировать для того, чтобы делать ставку на будущее, кого можно было бы избрать губернатором, будут проявляться эти самые персонали. Это вот будет в течение, ну, считайте, середина июня, конец августа. Все это будет происходить. На Басаргина уже будут меньше обращать внимания. Пинать его будут гораздо больше. Количество людей, не только Окунев там, значит, с кем-то еще, да, но это будет уже, в принципе, реальное, серьезное, как бы, пренебрежение действующим институтом губернатора, то есть на него уже будет все меньше обращать внимания, те, кто поумнее, и поэтому где-то вот с августа по середину октября, я думаю, что будет уже такая серьезная полемика, уже серьезная консолидация, уже будут определенные более точные сигналы со стороны власти. Люди, кстати, накладывается ситуация с выборами в Госдуму и законодательное собрание. Будут уже, что называется, партии определяться с округами. Но сейчас будут определяться с округами. Будут появляться новые персоны, новые люди.
У нас, в конце концов, еще в сентябре ведь выборы в крае, и несколько компаний обещают быть довольно острыми.
Ну, это как бы... Я бы не стал бы зацикливаться на этих компаниях. Ничего там острого особо не будет. Там единственное, может быть, только Краснокамская. Ну, там отчасти Березники где-то там чуть-чуть. Но в целом остальное все пройдет спокойно. Потому что сейчас политика выжженной земли, которая была в течение нескольких лет на территории Пермского края, она дает о себе знать. Кадровый потенциал значительно оскудел, да, на местах, в муниципалитетах. Есть особые конфликтные территории, но их очень мало. Так вот, грубо говоря, я говорю про будущие выборы, про будущий год, потому что уже будут определяться с округами, уже будут определяться с персоналиями, кто будет списки возглавлять, уже будет идти притирка. И где-то, ну, в моем понимании, что где-то январь, снятие губернатора, ну, там, повышение губернатора, каким-нибудь замминистра куда-нибудь, или каким-нибудь заместителем какого-нибудь представителя правления в какую-нибудь корпорацию, вертикально интегрированный холдинг, еще куда-то. И будет исполняющий обязанности губернатора, который и будет заниматься консолидацией элитных групп, который будет заниматься формированием законодательного собрания, ну, по крайней мере, попыткой формирования законодательного собрания, объединение усилий в этом направлении разных сил влияния, который будет отвечать за выборы в Госдуму, которые состоятся, я так понимаю, в сентябре все-таки в следующем году. И, в принципе, вот этот губернатор пойдет на выборы в губернаторы Пермского края в 2016 году.
После федеральных новостей продолжим эту тему. Оставайтесь на 91.2 FM. Совершенно справедливо, что сказано в прямом эфире, того не вырежешь. Сейчас у нас именно прямой эфир, дневной разворот на Эхе Перми. В гостях у нас Константин Окунев. Говорим мы о ситуации в пермском политическом поле. Константин Николаевич, закончили мы до ухода на перерыв темой консолидации местных элит. Не могу не спросить, вокруг кого эти элиты должны консолидироваться, каким образом, к тому же такой шанс у них вроде бы уже был, да, с уходом Олега Чуркунова и с приходом Виктора Басаргина, там же тоже был определенный раздрай между элитами. Но вот все тогда консолидировались вокруг Виктора Федоровича Басаргина.
Ну, все не все, но в принципе, часть. Да, и, в общем-то, я писал в своей брошюре, в материале «Басаргин и пустота», сыпал голову пеплом, посыпал, да, потому что, в принципе, изначально казалось, что, ну, вроде министр, да, федерального уровня, то есть с опытом работы, у наш уралец, вроде бы как, ну, вот должен прийти, все посмотреть, со всеми поговорить, самых правильных взять, значит, кого-то неправильных, значит, отсеять, там, кого-то доделать недоделанных и все-таки вот начать строить какую-то новую созидательную повестку на территории Пермского края. К сожалению, этого не произошло. Да, мы увидели это очень быстро, да, ну, быстро по политическим меркам это стало ясно для всех уже через год-полтора, что ситуация, ну, как бы превращается в болото, да, и поэтому многие стали, в общем-то, отходить и стали выходить из всевозможных политсоветов, стали, в общем-то, отходить в сторону, понимая, что, в принципе, все это провалится рано или поздно, и когда-нибудь трясина это может засосать и тех, кто остался и не успел выскочить. Да? То есть у всех были свои какие-то моменты. А, понимаете, вообще нельзя назвать сегодня так вот прямо вот тех людей, конкретно на кого укажет перст из администрации президента. Я думаю, что если бы такие люди были сейчас, яркие, всех устраивающие, консолидаторы, созидатели из партии власти, то, в принципе, уже бы мы бы в этом году имели бы выборы бы этого человека.
Слушайте, ну у нас же не маленькие ребята в политической элите. Неужели надо дожидаться указывающего перста президента, администрации президента, те, чтобы вокруг кого-то консолидироваться?
Андрей Николаевич, вы меня пугаете. Вы ведь в политике, около политики давно.
Я давно, да.
Ну, да, конечно. А вы сейчас для кого, от кого этот вопрос задаете? От себя или от некоего такого избирателя, который плохо понимает в политических процессах, происходящих на территории Российской Федерации?
В том числе и от себя задаю, ну, действительно.
От себя. Так вот, конечно. Вы же прекрасно знаете, что сегодня в основном кандидаты, на которых перст указывающий, значит, так скажем, глаз, око Саурона на кого показывает, как правило, находятся в партии власти, либо в Народном фронте. Эти люди из партии власти, из Единой России, из Народного фронта, они сами никогда никуда не пойдут, ни на какие выборы, особенно губернатора, если им не будет дадена команда. То есть на выборы, заявлять о своем участии в выборах губернатора могут только оппозиционеры, да, представители других партий, причем там не партий близких к партии власти и к действующей власти на территории Российской Федерации. Эти люди могут спокойно как бы говорить о своих амбициях. Все остальные, те, на кого реально может появиться ставка в администрации президента, они будут сидеть и молчать, будут заниматься, значит, подачей заявок, документов, какими-то согласованиями тихими, спокойными. Это не яркие личности, как правило. Сегодня ярких губернаторов из партии власти на территории Российской Федерации не очень-то много на территории страны. Есть, несомненно. То есть, еще раз повторюсь, мое отношение. Сегодня во всех партиях есть разные люди. И хорошие, и плохие. И есть болото. Так вот, но все-таки мы понимаем, что так или иначе определенная разнарядка по партии власти будет спущена. И вот если бы вот сегодня эти фигуры были бы уже, которые, вокруг которых начинали люди консолидироваться, я думаю, что мы бы уже видели бы выборы в этом году, уже бы поменяли бы неэффективного действующего губернатора Басаргина.
Ну, я к чему и веду. Можно же сейчас уже начать консолидироваться, а потом намекнуть наверх, что, смотрите, ребята, мы тут уже сконсолидировались.
Наверх не надо ничего намякивать. Там все прекрасно знают и видят. Там ситуацию мониторят. Есть полпредство в Нижнем Новгороде, да, округа. Есть куратор в администрации.
Бабича, кстати, президент. Давно у нас не было. Давно дороги не перекрывали, слушайте, с мигалками.
Слушайте, мне кажется, господин Бабич за время своего руководства полпредства в Нижнем Новгороде больше всего был в Пермском.
Ну вот мне также показалось, он уже чуть ли не каждую неделю к нам ездил.
Ну, значит, видимо, разонравилось, может, что-то не то происходит у нас здесь. Может быть, поэтому и как бы такое ослабление внимания, может быть, с этим и связано. Поэтому не будем гадать на кофейной гуще. Есть ряд людей, на которых у меня к ним разные отношения совершенно, но на которых вполне возможно, значит, внимание как раз и будет обращено в первую очередь из вышестоящих организаций. Геннадий Петрович Тушнолобов, там по должности можно назвать Климова Андрея Аркадьевича, сенатора, да, Куранова Григория Владимировича, Маховикова Анатолия Юрьевича, нынешнего главу администрации, Сухих Валерия Александровича, председателя законодательного собрания. Ну, не стал бы сбрасывать со счетов Фролова Алексея Владимировича, бывшего руководителя администрации губернатора и без пяти минут, насколько я понимаю, чиновника, заместителя Россотрудничества, агентства, которое министерского уровня. То есть, в принципе, ну, захочет ли он, да, что называется, и вообще захотят ли его как бы оттуда отпускать на этом этапе. То есть, по большому счету, люди-то на самом деле есть. Да, и в принципе с разными вот из этих товарищей у меня разные отношения, но так или иначе со многими из них можно садиться, договариваться. Многие из них могут заниматься созидательными процессами, невзирая на партийную или беспартийную принадлежность. То есть многие из этих людей могут принести пользу для Пермского края.
А, Константин Николаевич, вы буквально за полчаса, мне кажется, минут за 40 до эфира разослали по редакциям пермских СМИ информационное письмо, которое я, к сожалению, прочитать не успел, потому что готовился к эфиру с вами как раз, но он сейчас открыл его у вас в Фейсбуке. Коротко можете рассказать, в чем тут суть, что за заговор зреет в информационном поле?
Нет, никакого заговора, вернее, так скажем, заговор как таковой отсутствует, естественно, никакого заговора нет. Ситуация в информационном поле Пермского края довольно-таки давно. Происходит некоторое интересное, значит, ну, не буду показывать пальцем на конкретных персоналиев, но сдается мне, что это один из заместителей главы администрации, близкий к губернатору Басаргину, сегодня отвечающий за средства массовой информации, активно пытается организовать травлю вашего покорного слуги в Пермском крае. То есть приписываются непонятные вещи, непонятное участие в понятных компаниях, но непонятное участие. То есть за уши притягивается, пытается раздуть какие-то скандалы на пустом месте. То есть, ну, такая буря в стакане воды. Я там спокойно на эти вещи смотрю. Я, конечно, отреагировал, то есть написал в прокуратуру заявление, подал заявление в суд, написал заявление в полицию по возбуждению уголовного дела по клевете, потому что там, ну, состав налицо, что называется. То есть попросил проверить прокуроров двух районов, Мотовилихинского и Дзержинского по месту моего жительства и Мотовилихинского по месту нахождения Урал-Информ-ТВ. То есть это основное такое исчадие ада, которое сегодня транслирует вот эти все пакости. Вообще на наличие соблюдения законодательства о, значит, средствах массовой информации, там много статей нарушено. Ну и вроде бы я-то как бы в этом плане успокоился. Ну пускай поливает, значит, меня пермики знают. И знают меня давно, я давно в политическом пространстве, меня знают лично. Меня потрогали, со мной поговорили. Я, в общем-то, человек открытый, откровенный всегда, прямой, и, в общем-то, не скрываясь ни за какой личиной, и меня можно всегда понять, и, там, почитать мои материалы, там, да, и послушать меня в эфире в том числе. Поэтому я не боюсь за вот эту чернуху, которую они распространяют. Она ко мне не прилипает, наоборот, она рикошетом бьет по губернатору и еще больше подогревает интерес ко мне как к персоне. То есть меня боятся, раз пытается такую ситуацию очернить, да? Но мне очень обидно за наши средства массовой информации, с которыми тоже проводится работа. Мне вчера стало известно, что с одним из уважаемых телеканалов Пермского края, в общем-то, извините за сленг, нагибают их, учитывая то, что сегодня практически все СМИ так или иначе являются получателями бюджетных денег, исполнением государственного заказа. И во время кризиса крайне тяжело СМИ выживать без этого самого бюджетного заказа. Я это понимаю и отдаю себе в этом отчет. И вот, используя эту ситуацию, эти господа пытаются, значит, заставить их тоже фабриковать против меня, значит, ну, какие-то негативные сюжеты и откровенную клевету и грязь. Ну, поэтому я это письмо разослал с предупреждением. Такие эпизоды уже были в 2011 году, вы помните, перед выборами в законодательное собрание Государственную Думу с подачи господина Алиева, господин Черкунов развязал такую травлю информационную, в том числе мне приписывались несуществующие, как и сейчас, несуществующие отношения с различными организациями, что я там, дескать, взял там у кого-то сколько-то денег, кому-то не отдал там и прочие-прочие вещи. То есть все это потом было в судах отыграно. Те компании, которые об этом писали, об этом говорили и, значит, это показывали, заплатили штрафы, да, заплатили, были суды, они проиграли их, они писали опровержение. Ну, мне кажется, что наши средства массовой информации, наши главные редактора знают это и помнят, у них память хорошая, они помнят эти ситуации. И я считаю, что нужно закон о СМИ соблюдать, нужно проверять ту информацию, которую вам навязывают, пускай даже из администрации губернатора. Мне кажется, это будет правильно.
Константин Николаевич, осталась у нас буквально одна минута, поэтому последний вопрос хотел узнать. Каким вы видите свое будущее в пермской политике?
оно есть. Оно совершенно точно есть. Я не собираюсь никуда уезжать. Я патриот родного края. У меня четверо детей. Все живут здесь, учатся здесь, работают здесь. У меня много здесь друзей. У меня здесь похоронены родители. Я из тех, кто живет по принципу, где родился, там и пригодился. Это, может быть, для кого-то кажется несовременным принципом, но я считаю, что мои знания, мои умения, мои профессиональные навыки, моя прямота, откровенность, непосредственность, они нужны сегодня в политике Пермского края.
От прямота, откровенности, от прямого вопроса уходите. Но человек разумный, он же перед собой цель ставит и к этой цели движется.
Невозможно сегодня в политике Российской Федерации поставить конкретные цели. Понимаете? То есть я бы, по большому счету, в принципе, видел себя в том числе, возможно, в команде будущего губернатора Пермского края. Спросите меня, хочу ли бы я быть губернатором Пермского края? Я могу сказать, что, в принципе, я где-то уже дорос до понимания, что я справлюсь. Для меня главное не стать, а состояться. Чтобы потом никто не плевал тебе в спину, когда ты повернешься. Поэтому, ну, так как я здесь хочу жить, понимаете? Поэтому не могу сказать точно, что сегодня, как и чего, но по большому счету, я думаю, что вы будете меня видеть, слышать, приглашать на свои прямые эфиры. Я с большим удовольствием буду на них откликаться.
Договорились. Друзья, прощаемся.